На сегодня у нас две темы. Первая тема – стереть память об Амалеке и попытки проанализировать, насколько это как бы актуально для нас сейчас в контексте введения войск России в Украину. Это первая тема. Вторая тема – одежды души или что влияет на принятие решений. Итак, в Торе у нас говорится то, что мы читали в этот шаббат, дополнительный отрывок из Торы. Я прочту перевод. «Помни, что Амалек сделал тебе на твоем пути из Египта, когда встретили они тебя в пути, а ты был устал и истощен. И они вырезали тех, кто тащился в тылу, и Бога не побоялись. И поэтому, когда даст Бог мир тебе от всех твоих врагов вокруг тебя на земле, которой Бог твой Господь дает овладеть тебе, как наследием, должен ты стереть память об Амалеке из-под небес, не забудь». Значит, здесь есть несколько моментов. Надо понимать, что то, что я сейчас процитировал, это сказано в книге Дворим. Книга Дворим – это не прямая речь Бога, как четыре предыдущие книги Торы, а пересказ Моше. И в пересказе Моше как раз вот этот вот момент и звучит. То есть до этого у нас столкновение с Амалеком описано в книге Шмот, в главе Бешалах, конец главы Бешалах, это вот перед тем, как подошли к горе Синай. Там описана ситуация, что напал Амалек, что вышли воевать с Амалеком, что война шла до захода солнца, и Бог сказал, что будет у Бога война с Амалеком из поколения в поколение. Значит, спустя 40 лет, когда Моше пересказывает последние недели своей жизни, пересказывает основные события и заповеди, он иногда добавляет какие-то штрихи, которые в описании предыдущих событий были неочевидны. Здесь, то есть так мы привыкли, что мы выходим, Бог вывел из Египта, вот, народ на подъеме, все бодрые. Тут описывается совсем другая картина, что ты был устал и истощен, а они вырезали тех, кто тащился в тылу. Из тех событий очевидно, что Амалек не напал на еврейский стан. Он был очень большой еврейский стан, и очевидно, что армия Амалека была недостаточно большая, чтобы напасть на целый народ. Вот. Но то, что он делал, он как бы делал небольшие набеги по краям. И там как бы и там, и тут главный аспект, который выплывает, что и Бога не побоялся. Значит, когда мы говорим об Амалеке, то обычно самое традиционное это пересказывается история про Агага, про то, как когда воцарился первый царь над Израилем, царь Шауль, Бог через пророка Шмуэля дает ему приказ: иди воюй с Амалеком, и остается на ночь, то есть победив весь народ Амалека, на ночь оставляют в виде как бы почетного трофея в живых царя Агага. И пока не пришел пророк, который убил этого Агага, значит, от этого Агага успела забеременеть там служанка, которая подносила ему воды. Почему именно это пересказывается? Потому что потом, когда проговариваем события Пурима, то злодей Аман, про него сказано Аман Агаги. Агаги, значит, он потомок того самого Агага, царя Амаликитян. Значит, то, что мне интересно сегодня, это как бы у каждого народа, у каждой семьи есть какие-то индивидуальные черты. Вот. То, что меня интересует, поведение, психология Амалека. Вот. Значит, и в этом плане есть еще один небольшой отрывок в книге пророков, где как бы у нас высвечивается так достаточно ярко характер Амалека. Это книга, первая книга пророка Шмуэля, 30 глава. Здесь рассказывается о том, что пока Давид со своим войском где-то воевал, вот, Амалек сзади напал на поселение, в котором находились жены и дети всей армии Давида. Когда Давид возвращается со своим войском, они видят, что все разграблено и ни одной живой души не оставили. Вот, наступает отчаяние, они в этом отчаянии. Сейчас прочту этот отрывок. И было, когда пришли на третий день Давид и люди его в Циклаг, амаликитяне напали на Негев и на Циклаг, и разгромили Циклаг. И сожгли его огнем. И взяли в плен бывших там женщин от мала до велика, не убили никого, а увели и ушли своим путем. Пришел Давид и люди его в город. И вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их Давид. И поднял вопль Давид и нот, что с ним, и плакали до того, что не стало в них силы плакать. И обе жены Давида взяты были в плен, Ахином израильтянка и Авигаль, бывшая жена Наваля, кармелитянина. И очень тяжело стало Давиду, так как народ сговаривался побить его камнями, ибо горевала душа всего народа, каждого о сыновьях своих и дочерях своих. Но подкреплял себя Давид упованием на Господа своего. Сказал Давид Авиатару, священнику, сыну Ахимелаха: поднеси ко мне эфод. И поднес Авиатар эфод к Давиду. Вопросил Давид Господа, сказав: погнаться ли мне за этим полчищем? Настигну ли я его? И сказал он ему, то есть Бог Давиду: гонись, ибо настигнешь, и спасти спасешь. И пошел Давид сам и 600 человек, что с ним, и пришли к потоку Бесор. Остальные, утомившиеся из тех же 600, остановились там. Погнался Давид сам, и 400 человек, а 200 человек остановились, те, что отстали и не могли перейти поток Бесор. И нашли они египтянина в поле и взяли его к Давиду. и дали ему хлеба, и поел он, и напоили его водой. И дали ему кусок лепешки прессованной смоквы, два куска изюмной, и поел он, и вернулся к нему дух его, ибо он не ел и не пил воды 3 дня и 3 ночи. Сказал ему Давид: «Чей ты и откуда ты?» Сказал он: «Я отрок египтянин, раб одного амаликитянина, но бросил меня господин мой, ибо сегодня 3 дня, как я заболел. Мы напали на юг земли Крейтиянина и на южную часть Иудеи, на юг земли Калева, а Циклад мы сожгли огнем». Сказал ему Давид: «Не сведешь ли ты меня вниз к этому полчищу?» Сказал тот: «Поклянись мне Богом, что ты не убьешь меня и не предашь меня в руки господина моего. Тогда я сведу тебя к этому полчищу». И привел он его, и вот они, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по случаю великой добычи, которую они взяли в земле Плештимской и в земле Иудейской. И бил их Давид от сумерек до рассвета 3-го дня. И не спасся от них никто, кроме 400 юношей, которые бежали верхом на верблюдах. И отнял Давид все, что забрали амаликитяне, и обоих жен своих отнял Давид. И не лишились они ни малого, ни большого, ни сыновей, ни дочерей, ни добычи, ни всего того, что захватили. Все возвратил Давид. И так далее. Значит, чем здесь примечателен этот отрывок? Он примечателен совсем незначительной вещью, а именно описанием вот этого вот юноши, которого бросила армия захватчиков. И бросили его без еды и воды только потому, что он заболел. И сразу он заболел, он уже не нужен. Он уже отработанный материал. Вот. То есть на него тратиться уже не нужно. Вот. И это как бы поведение Амалека и поведение Давида и его людей в том, что они просто увидели человека, который умирает от голода и жажды, вот, взяли его, напоили и накормили. Когда он начал приходить в себя, тогда уже оказалось, что он знает, где вся эта армия, и показал им путь. Но даже если бы он не знал и просто был бы брошенным по дороге человеком, они бы его все равно напоили и накормили. Итак, то, что здесь как бы черта, которая проявляется как характерная черта Амалека, что если пользы от кого-то нету, значит, у него нет права на жизнь. И в принципе эту же самую логику мы встречаем в Мегилат Эстер. Мегилат Эстер, 3 глава, 8-9 стихи, это когда Аман убеждает Ахашвероша разрешить ему уничтожить еврейский народ. И, в принципе, Ахашверош не был антисемитом. Вот. Ни до, ни после. Значит, но он поддался логике Амана. Какая была логика Амана? Значит, Аман говорит вот эти вот знаменитые слова: «Ам мафузар у мафурат». То есть народ рассеянный и живущий мафурат, то есть разрозненно, одиночно, вот, не сплоченный. И дальше он ему говорит, для империи вообще нет никакой, никакой выгоды от, от того, что этот народ существует. То есть нет пользы для империи. Вот. Если нет пользы, значит, зачем они место занимают? Спасибо. То есть аргументация Амана была, что народ слабый и народ не нужен. Значит, его надо уничтожить. И чтобы уже поставить на этом точку, Аман говорит, я внесу казну приличную сумму денег, значит, если ты разрешишь уничтожить этот народ. Значит, фактически то, что то, что характерно для качества Амалейка, это вот такой вот в кавычках рационализм. Рационализм только для личной выгоды. Значит, 5 лет назад в этом же самом зале я давал бейт-мидраш. И я тогда подобрал материалы на тему, где мы еще сталкиваемся с такого рода психологией. Вот. Этот бейт-мидраш сильно не понравился одному участнику. И по дороге с бейт-мидраша он мне высказал много, много своего недовольства на эту тему. Прошло 5 лет. 17-го года ровно 5 лет. И я сейчас повторю эти же самые цитаты, и вы увидите, насколько это все стало актуальным и очевидным. Значит, речь идет о фактически я не знаю, как это охарактеризовать, о понятии урки. То есть в блатном мире России, который по психологии, как я понимаю, как бы наследник Амалейка в психологии. У меня нет цели обгадить русский народ ни в коем случае. Поэтому я начну с Солженицына. Солженицын, раковый корпус, страница 169. Как известно, Солженицын после освобождения из лагеря он заболеет раком и будет лежать в Ташкенте в раковом корпусе. Вот. Потом он напишет, соответственно, книгу о пребывании там. Значит, главный герой книги вымышленный, которым как бы, этот Олег – это собирательный образ прошедшего через лагерь порядочного человека. И это диалог с медсестрой. Но Олег вдруг помрачнел и попросил: «Не надо, этой песни не надо, Зоя». Мгновенно она приняла благопристойно, будто не пела и не извивалась только что. «Это из «Бродяги», — сказала она. «Вы не видели?» «Видел. Замечательный фильм. Я 2 раза была». Она была 4 раза, но постеснялась почему-то выговорить. «А вам не нравится? Ведь у бродяги ваша судьба, только не моя», — поморщился Олег. Он не возвратился к прежнему светлому выражению, и уже желтое солнце не теплило его, и видно было, как же он все-таки болен. Он тоже вернулся из тюрьмы, и вся жизнь разрушена. Это все фокусы. Он типичный блатарь, урка. Зоя протянула руку за халатом. Олег встал, расправил халат и подал ей надеть. «А вы их не любите?» Она поблагодарила кивком и теперь застегивалась. «Я их ненавижу». Он смотрел мимо нее. Жестко, и челюсть у него чуть-чуть сдвинулась в каком-то неприятном движении. «Это хищные твари, паразиты, живущие только за счет других. У нас 30 лет звонили, что они перековываются, что они социально близкие, а у них принцип. Тебя не...» Тут у них ругательные слова. Очень хлестко звучит примерно. «Тебя не бьют? Сиди смирно. Жди очередь. Раздевают соседей? Не тебя? Сиди смирно. Жди очереди». Они охотно топчут того, кто уже лежит, и тут же нагло рядятся в романтические плащи, а мы помогаем им создавать легенды. А песни... Их даже вон на экране. Какие же легенды, смотрела, будто провинилась в чем-то. Это 100 лет рассказывать. Но одну легенду, если хотите. Они рядом теперь стояли у окна. Олег без всякой связи со своими словами повелительно взял ее за локти и говорил как младшенькой, выдавая себя за благородных разбойников. Блатные всегда гордятся, что не грабят нищих, не трогают арестантов святого костыля, то есть не отбирают последние тюремные пайки, а воруют лишь все остальное. Но в 47-м году на Красноярской пересылке в нашей камере не было ни одного бобра, то есть ни у кого было ничего отнять. Блатных было чуть не полкамеры. Они проголодались, и весь сахар, и весь хлеб стали забирать себе. А состав камеры был довольно оригинальный. Полкамеры урок, полкамеры японцев, а русских нас 2 политических. Я и еще один полярный летчик известный. Его именем так и продолжал называться остров в Ледовитом океане, а сам он сидел. Так урки бессовестно брали у японцев, и у нас... Все до чисто 3 дня. И вот японцы, ведь их не поймешь, договорились ночью, бесшумно поднялись, сорвали доски с нар и с криком «Бонзай!» бросились гвоздить урок. Как они их замечательно били. Это надо было посмотреть. И вас? Нас-то за что? Мы же у них хлеба не отбирали. Мы в ту ночь были нейтральны, но переживали во славу японского оружия. И на утро восстановился порядок, и хлеб, и сахар мы стали получать сполна. Но вот что сделала администрация тюрьмы. Она половину японцев от нас забрала, а в нашу камеру выбитым уркам подсадила еще и небитых. И теперь урки бросились бить японцев с перевесом в числе, да ведь еще у них и ножи, у них все есть. Били они их бесчеловечно. Насмерть. И вот тут мы с летчиком не выдержали и ввязались за японцев. Против русских? Олег отпустил ее локти, стал выпрямленной. Чуть повел челюстью сбоку на бок. Блатарей я не считаю за русских. Он поднял руку и провел пальцем по шраму, будто протирая его от подбородка по низу щеки и на шею. Вон там меня и резанули. Проблема не в том, что что есть люди, которые живут по такой морали. Проблема в том, что эти люди пользуются симпатией. Вот. И тут Солженицын подчеркивает, что администрация тюрьмы кому подыграла? Подыграла уркам. А какие песни? Русский шансон. Вот. Романтика тюрем, пересылок. Вот. На этом выросло несколько поколений. То есть это как бы романтика. Да? Приведу еще несколько цитат. Вот Шифрин. Авраам Шифрин, «Четвертое измерение». Рассказывает о поведении солдат. Неожиданно у меня резко осложнилась болезнь ног. С утра стала болеть левая нога, к вечеру она распухла, как бревно, боль усиливалась. Товарищи пытались вызвать врача. Какой врач? Надзиратели только отмахивались. Но вечером друзья подняли такой крик и стук в дверь камер, что пришел офицер. Увидев, в чем дело, пообещал отправить в больницу. Поздно вечером меня вынесли, положили в кузов грузовика на доски. Туда же влезли три конвоира с автоматами и собакой и повезли полутруп под охраной. Ехали мы по разбитой таежной дороге, перекатывала меня по доскам пола, швыряла и подбрасывала. Попал я в хирургическое отделение и провалялся там больше месяца со страшными болями. Все это время ко мне заходил Зубчинский и приносил читать философскую и теософскую литературу. А кругом шла обычная больничная жизнь. Привозили арестантов с мастырками, членовредителей всех сортов, пострадавших в результате аварии и простых больных. Но только тех, кто был на грани смерти. Кончилось мое пребывание в больнице скандалом. Я ударил санитара, избивавшего беспомощного больного. Санитары-заключенные зачастую зверствовали не меньше надзирателей. Власть развращает человека с садистскими наклонностями. Через час после скандала мне объявили завтра на этап. А у меня нога совершенно распухла, ходить не могу. Как же, говорю я, ехать? Ничего не можем сделать. Приказ оперуполномоченного. Вызывал я домино, пришла, объяснил ей, что везут в тайгу, где врачей нет, обещала помочь и ушла. А утром на рассвете пришли за мной надзиратели. Пошли. Не могу, отвечаю, идти. Ах, не можешь? Так мы поможем. И сбросили меня на пол. Но я и подняться не мог. Тогда взяли меня за руки и ноги, а нога-то болит, и понесли до вахты. Там бросили мне одежду, оделся я кое-как. Начали обыск, нагло отбирали себе то, что им нравилось. Ну, пошли, команды старшина. Но я не могу, пытаюсь им объяснить. В ответ крик, матерщина. Поезд-то скоро подойдет, им надо успеть дойти до станции, а у них есть еще какая-то группа идущих на этап. С матом отправили они вперед колонну заключенных, а я сижу. Посоветовавшись в сторонке, подходят ко мне. Ну как, не пойдешь? Не могу. Бери его, ребята. И меня, опрокинув на землю, схватили за ноги и потащили волоком по земле к станции. При первом движении моя куртка раздралась, спину обжигали и царапали камни дороги. Конвоиры, матерясь, тащили меня, беспомощность и отчаяние этого состояния непередаваемо. Когда меня уже почти дотащили по пустынному шоссе до маленького станционного домика, то навстречу нам посыпались какие-то мужчины и женщины. Смутно помню, что они стояли, смотрели и плакали. А из рупора громкоговорителями лилась сладкая музыка рояля и симфонического оркестра Шопена. Я рассказываю об этом мои западные читатели, не для того, чтобы вызвать у вас слезы жалости. Нет, я хочу показать вам единство противоположностей, в кавычках, характерное для жизни этой несчастной страны, где вы туристы. Смотрите великолепный балет и слушаете хорошую музыку. И, может быть, в это же время в далекой глухой тайге эту музыку слышат политзаключенные, под нее бьют, расстреливают или просто обыскивают. Дотащив меня до сидящих у линии железной дороги заключенных, конвоиры с веселым криком «Бей, жида!» кинули меня к ним. Это были достойные представители шерсти. Один из них с явным намерением продолжить издевательство подполз ко мне и протянул руку. Из последних сил я ударил его в лицо. Он ошарашенный отшатнулся. Не знаю, чем это кончилось бы, но подошел поезд, и нас начали грузить в вагон. Тут как бы... Уже обратно. Тут поведение конвоиров и надзирателей а блатные только подыгрывают им. Другая цитата. Юлий Марголин. «Путешествие в страну языка». Едва закрылась дверь, и мы расположились на полу в полутемной, сырой, пустой камере, где, как начался грабеж, деловито и просто, как если бы это было самой естественной в мире вещью, отобрали у нас наши пожитки, мешки и сумки. Это речь идет о поведении воров внутри камеры. Ваня, стоя на коленях, развязал мой рюкзак и стал по очереди выкидывать оттуда вещи. Я к нему рванулся, его товарищ придержал меня за плечо. «Сиди тихо, а то хуже будет». Я смотрел с бессильным бешенством, как они делили между собой мои вещи. Не только хлеб, выданный на 2 дня, но и кило сухарей, которые я себе собрал на дорогу, были съедены в мгновение ока. «А вот это моя думка будет», — сказал он, любовно поглаживая красную подушечку крестьянского полотна, которая ему приглянулась еще в вагоне. «Хорошая думка, братцы. Все 7 поляков были ограблены дочисто. Нам оставили только лохмотья. С меня сняли чистую белую рубашку, которую мне дал на волю круглолицый профессор. Круглицкий профессор. Вместо нее бросили мне казенную рваную и грязную рубаху. «Пикните, убьем!» Я лежал на полу, оглушенный, испуганный и пристыженный. «Деньги есть?» — подошел ко мне один из урок. «Отдай деньги, а то хуже будет, если сами найдем». Он ощупал меня, вывернул карман и ничего не нашел, и махнул рукой. Смеркалось. Урки начали бешено колотить в дверь. Немедленно кто-то подошел к глазку с другой стороны. «Чего надо?» «Скажи на кухне», — прокричал Ваня через дверь, — «что мы голодны. Пусть принесут чего, а то голову оторвем». Наступило молчание. Через 10 минут снова начались канонада в дверь. Опять кто-то подошел к двери. «Чего вам? Жрать сию минуту забыл?» «Да нет ничего, только суп остался. Тащи суп». В тот день нам не полагалось никакого питания в вологодской тюрьме. Но, к моему удивлению, им принесли в большой посудине суп, который они съели впятером. 6-й, который был с ними, не принадлежал к их компании. Это был их пленник, человек с интеллигентным лицом, не принимавший участия в грабеже и разделе добычи. Этот 6-й был молодой ленинградский врач Вахремеев. Он был совершенно терроризирован своими спутниками. «Видишь, — говорили они ему, — мы с тобой обошлись благородно. Вещей у тебя, почитай, не тронули. Взяли мелочь. А почему? Нам с тобой дорога одна, Воркута. На месте, коли жить будешь, с умом. Никто тебя не тронет. Ты врач, ты нам пригодишься, а мы тебе. Знаешь, какой закон в лагерях? С нами надо жить в мире. От нас нигде не спрячешься. Вахромеев, еще совсем молодой человек, со страхом смотрел на них. Он был новичок, только из тюрьмы. Они его воспитывали. Вот, допустим, пожалуешься начальству. Ну, заберут тебя от нас в соседнюю камеру. Так там же те же люди сидят. Я через стенку стукну, скажу, давите, гада, и задавят тебя в два счета. Живой до Воркуты не доедешь. Это помни. Весь остаток дня, сытые и довольные удачей, они похвалялись своими воровскими подвигами, необыкновенной удалью и муштровали Вахромеева. Уже кто-то из ограбленных поляков, молоденький, подобрался к ним, господам положения, и начал втираться в компанию. До вечера они рассказывали похабные истории, а он льстиво смеялся, подвигался поближе, вставлял свои слова. Он уже был наполовину их. Ночью разбудил меня Ваня. Все спали кругом. Он ждал этой минуты, вытащил мешок из-под моей головы, еще раз перетряхнул. На этот раз ему удалось найти 109 рублей. Всю сумму, которую собрали мне на дорогу друзья, думая, что я иду на волю. «Хитер, ты хитер!» – пробормотал Ваня и оглянулся на сидящих на спящих товарищей. «Да от меня не спрячешь. А теперь смотри, молчи». Таким образом он утаил эти деньги от своих товарищей, чтобы не делиться с ними. За эти деньги можно было купить стаканов 5 табаку самосаду. 2 дня я лежал без хлеба. На второй день принесли нам обед, суп и кашу. Еду подавали через окошко в двери. Поляков не допустили к окошку. Нашу еду приняли урки. Они отдали нам суп, жидкий, как вода, и по одной порции каши на двоих. Таким образом, им досталась половина нашей каши. Потом им принесли еще добавку. Мы могли убедиться, что это действительно грозные люди. Даже персонал тюрьмы их боялся. В действительности дело было не в боязни. Комендант Володя был их человек, такой же, как они. Он им подводил людей для грабежа, а они с ним делились. Обычная в лагерях кооперация. В нашем продовольственном аттестате была отметка, что мы получили довольствие на 2 дня. Поэтому хлеб полагался нам в вологодской тюрьме только с 3-го дня. Мы были ослаблены постом и еле-еле дождались 3-го дня. Только в 1 час дня отворили окошко и выдали каждому на руки его пайку. Я принял бережно хлеб как величайшую драгоценность, но не успел окошко закрыться, как Ваня подошел к нам. Пайку пополам. Я не сразу понял, чего он хочет. До того я был далек от мысли, что люди, которые отняли у меня хлеб за 2 дня, могут на 3-й день сделать то же самое. Хлеб – самое основание жизни. Я смотрел в оцепенении, как поляки послушно отдавали свои пайки. Каким ножичком разрезали пайку, оставляли половину. Заглянул на эти разбойничьи наглые лица. И горячая волна негодования и ненависти поднялась во мне. Кровь хлынула в лицо. «Не дам», — сказал я тихо и раздельно Ване. Я был ко всему готов. Я их перестал бояться. Эту пайку могли у меня взять только с жизнью. Я сунул ее в бездонный карман своего бушлата и приготовился защищать ее, как раненая медведица детеныш. Я увидел совсем близко угрожающее, отвратительное, со скаленными зубами лицо хулигана. Он взял меня за горло. Я не мог оторвать этих пальцев и тоже вцепился ему в глотку, в волосы. Мы оба рухнули на пол. Он был молод, а я полуживой инвалид, кожа до кости. Мои очки связанные веревочкой, слетели в сторону. Он подмял меня под себя, и я напрасно старался содрать со своей шеи эти 10 железных пиявок. Я начал задыхаться. Рот мой открылся, из него вырывалось хрипение, нечленораздельные слова пополам со слюной. Колени поднялись, но грудь не могла втянуть воздуха. Он душил меня спокойно и медленно, а под слюной сидело в ряд 6 поляков и безучастно смотрело, храня строгое молчание. Я испытал детское изумление от сознания, что меня могут утопить в камере полной народа, и ни одна рука, ни один голос не поднимутся в мою защиту. Камера была полна моего хрипения. В мозгу моем встало отдаленное воспоминание о том, что я изучал когда-то философию на Западе. Этот хрип, если бы его перевести на человеческий язык, значил «меня, доктора философии, меня, кладезь премудрости, образы подобия Божия». Я пережил то, что предшествует смерти от удушения, и дошел до затмения сознания. Мои мысли распались на тело, напряженное, как лук, еще держало жизнь, как невыпущенную стрелу. Через одну очень долгую минуту я услышал чей-то голос в тумане. «Год за него прибавят, ребята, и то не стоит». Я понял, что свободен. Я один из всех не отдал хлеба. Я вскочил и кинулся к двери. Я стал бить в нее ногами и кулаками, дико крича «убивают!», а за мной кричали урки. «Он с ума сошел!» С другой стороны двери в глазке показался живой человеческий глаз. Я услышал или понял, мы все видим. Но никто не открыл двери и не вошел в камеру. Тогда вскочил один из парней и со всего размаху швырнул в меня мой собственный железный котелок. Я не почувствовал боли. Я схватил этот котелок и швырнул обратно в его голову. Я промахнулся, и котелок шваркнулся о голову соседа, ударился о стену и с лязгом отлетел на середину камеры. Ушибленный вскочил, посмотрел на меня и снова сел. Победа была за мной. Теперь я как будто сорвался с цепи. Я осыпал их неистовой бранью за одно из своих товарищей поляков. «Сволочь, трусы! Вас больше, а вы позволяете издеваться над собой этим подонком!» 2 дня подавленного бешенства, унижения и страха выходили из меня с дымом и крохотом обвала. «Уймись, не раздражай!» Через полчаса я увидел, как 2 из них подошли к поляку и стали стягивать с него ботинки. Это был больной чахоточный сапожник из Круглицы, и все его состояние были эти кожаные ботинки. Он расплакался. Слезы текли по его безволосому бабьему лицу. Но я еще был полон боевого подъема. Я подошел и не сказал, а распорядился. «Верни ему ботинки». «Что?» — сказали ребята. «Командовать собираешься? Дохлый жид». «Все равно пришьем. Не доедешь живой до Воркуты». Они забрали ботинки и ушли в свой угол. «Не рви, псия крев», — сказал я со злостью сапожнику. «Получишь ты свои ботинки обратно». Под вечер вошел в камеру дежурный надзиратель в форменной фуражке. Мы стояли в шеренге. Когда он просчитал нас и повернулся уходить, я выступил вперед. «Разрешите сделать заявление». «В чем дело?» «Прошу перевести меня немедленно из этой камеры». «Почему?» «Здесь моя жизнь в опасности». Дежурный поднял брови и свистнул. «Ишь ты!» – удивился он. «А кто еще хочет уходить из этой камеры?» 6 поляков дрогнули и как один человек выступили из шеренги. Вахромеев, ленинградский врач, затрепетал, как птица, пережил момент колебания и вдруг, набравшись смелости, шагнул вперед. «Я тоже. Меня тоже возьмите». Дежурный посмотрел на 5 оставшихся и все понял. На что жалуетесь? Мертвое молчание. Да, конечно, это все история 40-х годов. А вот история 2017 года. Я тогда это распечатал из интернета. Статья называлась «Четкие пацанчики». Пацанчики радуют, что не останется страна без управления, если что пойдет не так. Я тогда это распечатал и послушайте. В России сформировалась новая опасная молодежная субкультура, известная в стране под аббревиатурой АУЕ. Она в считанные годы распространилась почти по всей территории страны, массово внедряясь в школы, интернаты и ПТУ. Основной контингент – дети в возрасте от 10 до 17 лет. Самая беззащитная часть населения, главное, та ее часть, которой в скором времени предстоит строить будущее. И каким же ценностям сегодня учат этих строителей будущего на школьной скамье? Вы не поверите. Арестантским. АУЕ дословно означает «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Перевести аббревиатуру можно и так, и так. Собственно, основной посыл ее идеологии отражен в названии. Это фактически культ тюремных понятий, тюремной романтики, стилизованной под молодежную культуру. Этот культ силы воровства и тунеядства. Впервые о нем заговорили на федеральном уровне год назад, когда банда подростков АУЕ атаковала полицейский участок Забайкалье. Год назад, это 2016, да? В течение всего 2016 года тема АУЕ активно поднималась во многих федеральных и региональных СМИ. Журналистам удалось выяснить, что это неформальное движение уже опутало собой всю Сибирь и часть Дальнего Востока. Однако больше всего оно распространилось в Забайкалье. В Чите, например, вся местная молодежь знает об АУЕ, а большая часть открыто причисляет себя к этому движению. Остальные вынуждены с ним считаться. Детские деньги в общак. Так в некоторых местных школах члены молодежной группировки, не стесняясь, забирают ежемесячные подати со своих одноклассников и других учеников. На их языке это называется «греф на зону». Деньги переводятся криминальным авторитетам, отбывающим наказание в тюрьмах. Об этом знают все, от родителей школьников до администрации учебных заведений, однако помешать такому положению дел никто не в силах. То есть фактически, если подводить здесь вывод, то вся внутренняя мораль советского общества строилась на психологии Амалейка. То есть школа, отношения внутри школы, дедовщина в армии, рэкет в перестройку, захват заводов и госучреждений силой. Вот это вот АУЕ. А? Это всего 5 лет назад. Откуда оно? Та глава, в которой вот этот вот отрывок о Амалейке, который мы читали в этот шаббат, книги Дворим, это глава Китаце Ламилхама, глава, в которой, которая начинается с красавицы-пленницы и заканчивается стереть память об Амалейке. В этой главе 27 повелительных заповедей и 47 запретительных. Я много раз брался за эту главу и пытался понять, по какому принципу собраны в этой главе эти заповеди. И нашел такую простую вещь, что все эти заповеди собраны по принципу ситуации, когда от тебя кто-то зависит. То есть это заповедь человеку, повелительная или запретительная, в тех ситуациях, когда от него зависит другой человек. Он или слабее физически, или слабее социально, или, то есть, как женщина на войне. Ты не солдат. Как ты поступишь с красивой женщиной, которую увидел на войне? Соответственно, в этой главе и чужая пропажа. То есть кто-то что-то потерял. Ты нашел. То есть он фактически зависит от тебя. Вернешь ты или не вернешь, от твоей порядочности. Зарплата работника. Ты хозяин производства. Когда хочешь, тогда и заплатишь. Вот. Он в твоих руках. И конец главы как раз подводит этому итог. Когда поселишься на своей земле, когда будет покой от врагов, сотри память об Амалеке, то есть когда у тебя будет сила в руках, когда ты будешь не зависеть от других, а у тебя будет сила, другие будут зависеть от тебя. Не забудь. Не забудь и старайся не вести себя как Амалек. То есть веди себя порядочно. Отрывок в книге Шмот заканчивается тем, что Бог говорит Моше, что будет война у Бога с Амалеком из поколения в поколение. И тут действительно поднимается следующий вопрос. А как бы почему психология Амалека часто связана с антисемитизмом? Уже на сегодняшний день в России, в российских СМИ начали по чуть-чуть делать акцент на том, что Зеленский еврей. Что Зеленский, президент Украины, еврей. Вот. Всем известно, что он еврей. Известно. Вот. Но зачем это как бы на этом акцентировать внимание? Вот. И ответ тут, в принципе, понятен. Гитлер в свое время дал ответ на этот вопрос, какая связь между Амалеком и антисемитизмом. Он сформулировал это так, что евреи дали миру две вещи – обрезание на теле и совесть на сознание. За эти две вещи мы должны их ненавидеть и уничтожить. То есть совесть на сознании. То есть совесть... Кому дается? Если у тебя сила, зачем тебе совесть? Совесть – это сдерживающий фактор, чтобы тот, у кого сила, не применял ее по отношению к слабым. То есть, как я уже говорил в сюжете событий Пурима, Ахашверош не был антисемитом. Но его убедил аргумент, что аммефузар мефурат, что народ рассеян и рассыпан. И они слабые. И он подсел на эту волну. мы видим, что после гибели Амана как бы Ахашверош будет по отношению к евреям очень даже хорошим. Ахашверош хорош. Как когда мы говорим, получается, о русском антисемитизме, то большая часть русского антисемитизма была именно на том, что евреи слабые. И опять же, история показала, что евреи сильные вызывали уважение. Евреи сильные снижали уровень антисемитизма. Там примером тому, допустим, у всех на слуху оптика Гальперин. Да? То есть по всему Израилю. Одна из самых больших сетей по производству очков это Гальперин. Вот. Гальперин был, я не помню, по-моему, он был боксер или борец. Он еврей, жил в Европе. Вот, он был действительно сильный, и он так как бы он и организовал в какой-то момент самооборону еврейскую и погром остановил. И оптика это уже сильно потом, это уже здесь будет, да, когда как бы, искал для семьи какой-то заработок, потому что он мог только охранять, то есть еврейское местечко от погромщиков. Автор Крав Мага, история, как его, имя Лихтенфельд. Венгерский еврей. Жил в столице. И там. Он, да, был спортсмен, да, он был профессиональный боксер. Вот. И когда он один раз возвращался с тренировки домой, он слышит, что в соседней квартире еврейской идет погром. И он вырос, они выросли вместе. Вот. И когда он ворвался в ту квартиру, вошел в открытую дверь, ворвался. Вот. И увидел, что там происходит, вот. Он уже без правил, вот. Он уже не на ринге, вот. Он просто взял две бутылки, разбил и вот этими вот розочками перерезал всех погромщиков. Понятно, что, конечно же, это убийство, понятно, его будут искать, поэтому он убежал и как-то там на перекладных как-то добрался сюда. И здесь он уже организовал эту свою школу, которая называется Крав Мага, которая стала одной из самых лучших и эффективных школ по боевому искусству выживания в любой неудобной для тебя ситуации. Американский пример Мейер Лански. Гангстер. Классический гангстер. Рэкетер, сутенер, там поднявшийся хорошо на продаже алкоголя, контрабанде алкоголя во время сухого закона в Америке. Человек, который который фактически остановил распространение фашизма в Америке. Один. Он просто как бы позвонил одному сенатору, он не сейчас сенатору или судье, или прокурору, я не помню сейчас. В общем, был какой-то еврей, который занимал высокий пост именно юридической системе американской. И он начал с ним проговаривать, что в Америке начали собираться нацисты, как бы, то есть понятно, что в Америке очень большая немецкая диаспора, одна из самых, то есть вот английская и немецкая, это самые такие ведущие, да, и по деньгам, и по политическому влиянию. Вот. Понятно, что успехи Гитлера в Европе отозвались и в Америке. Вот. И начали собираться сборища, и начал подниматься антисемитизм сильнее. И значит, вот этот вот, с кем встречался Лански, то говорит, как бы официально мы бессильны что-то с этим сделать. Лански говорит, вы только пообещайте мне, что нас не будут судить. Вот. Он говорит, я обещаю. Вот. За это вас судить не будут. Вот. Лански за свои деньги нанял, то есть вот те рэкетеры, которые на него работали, а он всех боксеров, борцов, всех покупал к себе. Вот. Он им из своего кармана оплатил тогда сумасшедшая цена $100 вот, за тот погром, который учинили на самом большом сборище неонацистов. Вот. Все. Больше фашисты в Америке на собрание не собирались. Была еще одна какая-то маленькая попытка, вот, и до собрания не дошло. Их побили заранее. Все, больше не собирались. Лански стал легендой. Вот. Не только как что... Была итальянская мафия, была еврейская мафия. Вот. А евреев зауважали. И то, что я сейчас слышал с разных сторон, что на Украине сейчас самый низкий уровень антисемитизма по всей Европе, мне кажется, что как бы здесь главная заслуга не украинцев, а главная заслуга государства Израиль. Что у нас сильное государство, которое смогло всех врагов вокруг, а их достаточно, их куда больше, чем у Украины, вот, смогло подчинить. Вот. Мы не захватываем, у нас армия обороны Израиля. Вот. Но успокоить настолько, чтобы они не поднимали голову. Ни Египет, ни Сирия, ни Ливан, ни Иордания. Все, кто вокруг нас. Иран там издали пытается что-то. Да? Вот. Ну, каждый раз кто-то что-то пытается. До этого был Ирак. Вот. До этого были другие. Так вот, и получается, что да, мы, я рассказывал вам, когда мы обсуждали Мишкан, устройство Мишкана, что евреи каждый раз человечеству предлагали следующий уровень ценностей. То есть сначала как бы все привыкли к тому, что сила – это ценность, что символизировал золотой жертвенник. А потом деньги, что символизировал стол с хлебами приношения. Деньги стали ценностью. Потом интеллект, знание, что символизирует Минора. Сейчас духовность. Подошли к этапу, когда уже очевидно, что духовность, чистота человека, его адекватность является ценностью. Эти два года показывают очень сильно потребность в адекватности. Корона и сейчас война на Украине. Вот. То есть, чем больше у человека была неадекватность до этого, тем больше он сейчас страдает за эти два года. И дальше будет больше. Вот. Но, тем не менее, получается, что каждый раз мы показывали какой-то следующий уровень, к чему цивилизация стремится. Вот. Обили нас именно физически. Вот именно по морде. И заслужили мы, как бы, чтобы нас уважали там и за деньги, и за ум, и за духовность. После того, как евреи стали сильными. Израиль стал сильной страной. Вот. И Украина сейчас сильно завидует Израилю, желая стать тоже такой же сильной, прежде всего в военном плане. А потом уже экономически и во всем остальном. Итак, получается, что когда мы говорим об Амалеке, то это не предание старины глубокой, а речь идет о психологии человека. Причем Тора в отрывке, который мы читали Парашат Захор, подчеркивает, что когда ты войдешь в землю, когда ты ею овладеешь, когда у тебя будет покой, когда у тебя будет достаток, когда у тебя будет все хорошо, вот тогда сотри память об Амалейке. Не сотри Амалейка, да, не уничтожь Амалейка физически, да, а где найдешь того, у кого в паспорте записана национальность Амалек? Не найдешь. Надо ли за этим гоняться? Не надо за этим гоняться. Вот. Еще 200 лет назад в развитии хасидизма тут же как бы произошло как бы переключение, красивое переключение на внутренний мир человека. В принципе, хасидизм – это и есть каббала, переведенная на внутренний мир человека. То есть это прапсихология фактически. Рэб Леви Ицхак из Бердычева в своей книге «Кдушат Леви» на Пурим, на отрывок «Помни, что сделал тебя Амалек в пути, а ты был изнурен, утомлен и не боялся Бога». Рэб Леви Ицхак пишет, поскольку человек – это микромир, все время, пока существует в мире потомство Амалека, оно существует и внутри человека. То есть если как в капле воды отражается все все мироздание. Человек – микромир. В человеке отражается все, что есть в мире. Значит, если где-то есть Амалек, значит, он есть и в во внутреннем мире человека. Оно существует и внутри человека и стремится привести его к греху. Поэтому Тора приказывает нам стереть всякую память о нем. И дальше он говорит, человек должен всегда помнить об этом, чтобы сила Амалека не сумела его одолеть. То есть, чтобы сила Амалека не сумела одолеть человека внутри самого человека. Сотри, сотри из сердца твоего злой корень и почини сердце добру. Но это хасидизм, да? То есть хасидизм фактически как бы это уровень, ну, может быть, драш, может быть, ремес. Но не, может быть, даже тут и, конечно же, задействуется сод. Но как бы хасидизм не претендует на пшат. Я же в этом году обратил внимание именно на пшат. Не написано «сотри Амалека», «сотри память об Амалеке». «Мхок эт зехер Амалек», не «мхок Амалек», а «мхок эт зехер Амалек». Не так это же. Вот, это во-первых. Во-вторых, на протяжении всех тысяч лет у нас как бы мудрецы сталкиваются с вот этой вот дилеммой «сотри память об Амалеке», да, чтобы ее стереть. Значит, то есть если эффект достигнут, значит она стерта, а тут не забудь. То есть если не забудь, значит, оно не должно забыться. Если оно не должно забыться, как оно может быть стерто? То есть две вещи, противоречащие одна другой. Или ты сотри, или помни. Опять же, с чего начинается? С хор, помни, а в конце подчеркивается не забудь. И при этом еще сотри память об Амалеке. И как бы, если мы говорим о том, что Амалек это бесчеловечность, это доведенный до крайности эгоизм и пренебрежение чужой жизнью, чужой собственностью, чужими эмоциями, то тогда получается, как бы оно в любых пропорциях может находиться в душе любого человека. И поэтому Тора и говорит, что именно когда ты успокоишься, когда ты будешь жить в покое от врагов, когда ты будешь жить на своей земле, то именно вот это ты должен стереть память об Амалеке, не забудь, то есть как бы, от хорошей жизни можно как бы отвлечься от этого. Именно не забудь, потому что есть как бы корень, которые есть в душе каждого. Мы видим, что даже по Израилю. Израильское общество сейчас раскололось на тех, кто за Украину, и тех, кто за Путина. Я не говорю за Россию, я говорю за Путина. То есть уже общество поляризовалось. Попытка как бы анализировать, подняться над, дается очень-очень-очень немногим. Вот в этот шаббат у нас были гости, и мне понравилась идея Даниэль Алиевский, предложил следующую модель. Когда его сын Ахиллес спросил, вы вообще, что происходит, там события на Украине, как к этому относиться, вот, они сами из России, Екатеринбург. То он сыну объяснил, говорит, смотри, есть взгляд под, взгляд под событиями, взгляд в событиях, взгляд над событиями. Вот. Он говорит, под, как бы, как в глубине моря. Человек вообще не в курсе, что там на поверхности происходит. Человек вообще как бы в тумане. Вот. Он ничего не видит, он ничего не знает. Он не интересуется тем, что происходит. Он себе живет, как живет, пока его не трогают. В чем такие люди легко встречаются и в религиозном кругу, и в светском кругу. Вот. Человек, который в своем мире. Вот. Говорит, есть позиция в событии, когда ты знаешь, что происходит, ты участвуешь в том, что происходит, ты пытаешься быть адекватным внутри ситуации. Вот, насколько это можно. Вот. Есть взгляд над. Когда ты смотришь на это сверху, и пытаешься понять вообще, а как бы, что Бог хочет нам сказать этими событиями. Для чего они? За что они? Для чего они? К чему они ведут человечество? То есть не отдельные личности, а макропроцессы. То есть вряд ли кто-то может сказать, что это случайность. И то, что я понимаю, то, как я понимаю, можно со мной не соглашаться. Вот как 5 лет назад Михаэль со мной грубо не согласился. Но пока я вижу, я тогда говорил, что как бы, психология урок и симпатия к этой психологии или к этой субкультуре, если так можно назвать вообще это словом культуру, в России оно фактически как бы, оно все возродилось, эта психология возродилась. Там. У нас когда был в пятницу урок Рава Йоэля, потом было обсуждение, вот, как бы вывод, к которому мы пришли, что когда что мы, как Израиль, можем сказать тем, которые там. Вот. Я предложил мысль сказать солдат, будь человек. То есть ты солдат, у тебя сейчас оружие в руках. Но не забывай о том, что ты человек, будь человеком. Ты же все равно человек. Все равно все возвращается. Люди просто забывают. И одна из вещей, которая меня просто поразили, я рассылал на прошлой неделе один материал, мне понравился материал, как бы хороший анализ там человека, израильтянина, религиозного еврея, который там с Киева 3 суток они добирались до Львова, вот, и его вот эти вот заметки по дороге, вот, и я разослал большому количеству людей, потому что я посчитал, что это как бы и достаточно адекватная оценка, описание ситуации и оценка адекватная. Меня поразил ответ одной женщины. Я могу даже зачитать сейчас. Сейчас надо сразу найти это. Я не планировал. Ну, вот. Назад. Вот. Значит, женщина эта приехала в страну пару лет назад. Она прошла ГИУРу в Москве. Сын ее остался там. Приехала ко мне сюда, с Иерусалима, посоветоваться тогда еще. Вот я впервые вышел после встречи с человеком вот в таком ощущении, что вот какая-то картинка не из моей реальности. Вот как холопы ходили челом бить к барину. Вот такое вот ощущение. Приехал человек просто посоветоваться, но ее поведение по отношению ко мне было неприятно. Вот. Значит, она написала следующее мне. Спасибо, прочитала. А видео не было. Остается только просить милосердного, с большой буквы, то есть Бог, да, чтобы изменил сердце правителя. То есть, чтобы надо просить Бога, чтобы Бог изменил желание путь. Да? Перевожу на русский язык. Вопрос не в том, что зачем. Вопрос, кто его сделал таким. Вот такие, как она, его сделали таким. Поэтому, как бы, ну кто может повлиять на царя, кроме самого Бога? Да? Надо только, чтобы Бог изменил мысли царя. То есть феномен Путина надо искать не в Путине, надо искать в психологии народа. Вот. И, к сожалению, ближайшее будущее этого народа сейчас будет сильно, сильно возвращаться. Вот. Чем мы можем помочь? Не знаю. Только проговариванием. То есть правильный диагноз это уже какой-то путь к исцелению, когда люди понимают, что с ними происходит и за что. И хотя бы, чтобы представляли, что такое здоровый человек и здоровая психика, вот. Это уже какой-то путь к исцелению. Вот. Так, что у нас по времени? Вторая тема, которую я хотел просто поделиться уже, слава Богу, коротко, хотя я над ней уже пару недель так серьезно работаю. Скажу так, что за последнее время, последние недели, да, я вообще по жизни, можно сказать, антрополог. Я изучаю людей. Последние недели у меня перед глазами ряд живых, реальных людей в реальных ситуациях, которые делали неординарный, несвойственный для них выбор. И Нет, это я составил целый план этой части лекции, но сейчас я это просто вещи хочу сказать коротко. Одна из вещей, услышанных сегодня днем, позвонила женщина, плачущая от счастья, значит, ее младший брат с то ли с Ворзаля, то ли с Бучи, которого на прошлой неделе считали уже считали мертвым, сегодня нашелся. Он пешком через леса за двое суток дошел до Киева. Ночевал где-то в какой-то там землянке. Вот. Дошел до Киева, и она в порыве счастья говорит, он взял кота за пазуху, и спас кота, нес этого кота. Она говорит, я по всем этим группам нахожусь, во всех этих группах. Вот. Люди побросали своих пожилых родителей, вот, убежав. А сейчас пишут в группы, там-то по такому-то адресу моя 90-летняя мама, и ее нужно эвакуировать. А вы где? Она говорит, а он кота спас, с собой забрал. Вот. Я знаю ряд, то есть это всеобщая, да, ситуация, всеобщая беда, то есть я не знаю, для кого это не беда. Это беда и для украинского народа, и для русского, и для еврейского, и для Европы, и для мира. Но как каждый человек делает свой выбор? Вот. И я просто поставил себе вопрос, а что влияет на наш выбор? Вот на основании чего мы делаем свой выбор? Да? Там, я привык искать какие-то закономерности. Вот, там, закономерность, там, народная мудрость. Жизнь заставила, бытие определяет сознание и так далее. Мы принимаем решения на основании ситуации, в которой находимся, на основании обстоятельств, безусловно, да, это на нас влияет. На нас влияют модели поведения. В психологии часть моделей записана. То есть мы, да, есть модель здесь и сейчас. То есть человек в неизвестной ситуации для него интуитивно прибегает к какому-то решению. То есть как-то ситуацию вырулит. Вот. Если ему показалось, что ситуация решилась хорошо, вот это вот решение у него запоминается. Он будет это решение штамповать в массе других ситуаций. Модель поведения. Программы супружеские и родительские. Ребенок растет, ребенок видит отношения между родителями. Ребенок интуитивно, когда будет строить свою уже семью, свою судьбу. Веди себя как хочешь. Ты начитался столько книг и пересмотрел столько фильмов, и у тебя столько картинок в голове. Строй себе идеальную семью, кто тебе не дает. В 90 с лишним процентах случаев будет вести себя так, как ему знакомо. А знакомо – это то, что он видел. То есть он запрограммирован фактически. То есть вести себя так и ждать ответа, который он видел в детстве. И это в отношении супруг-супруга и отношения родителей к детям. Сколько бы ни говорили, я себя буду вести совсем не так по отношению к своему ребенку, как родители по отношению ко мне, надо иметь много ума в голове, чтобы отлавливать себя на том, что ведешь себя так же. Да, есть те, которые постоянно это держат в голове, поэтому специально ведут себя наоборот. Этого тоже достаточно. Вот. Но они тоже не свободны в своем выборе, как себя вести. На них все равно висит эта родительская программа. Влияет это на нас? Влияет на наше поведение, на наш выбор. Есть еще масса других программ в психологии. При этом то, что я вижу по ситуациям, и я специально беру ситуации не тех, кто есть здесь сейчас на этом уроке. Вот. Я вижу, что душа человека, то есть настройки души, качество души человека и те отношения, которые человек построил с другими людьми, может быть и не только людьми, может быть и животными тоже, вот, это... Я вижу ряд ситуаций, когда оно ломает программы поведенческие и ломает обстоятельства, которые над нами давлеют. Там. Примером тому... Значит, у Марголина в первом томе, вот, когда он описывает 1939 год, он из Тель-Авива едет по сионистским делам в Польшу, и на его еврейское счастье, значит, он попадает как раз на раздел Польши. Вот, и с большим трудом они там выбираются, там, и риском, и трудом с немецкой части пробиваются на часть, оккупированную в Пинск, оккупированную советскими войсками. И он описывает вот там одного знакомого, которого он там еще с детства помнил, вот, который идет на поезд, который перевозит евреев с советской части в немецкую. Вот. И как бы тот знает, что ждет, знает, как немцы относятся к евреям. Человек идет на этот поезд. Он спрашивает, почему? Говорит, там моя семья, там моя жена и мои дети. Что бы ни было, я должен быть с ними. То есть человек преодолевает как бы его отношение, его связь с душами близких сильнее обстоятельств, сильнее там инстинкта самосохранения, сильнее еще каких-то вещей. И на основании этого я попробовал, опять же, соединить, наложить психологию и каббалу. В каббале есть упоминание о одеждах души. То есть тело, оно воспринимается как одежда души на эту жизнь. То есть душа оделась в это тело, прошла какой-то жизненный путь. Потом тело, согласно Зогару, душа покидает тело, душа проходит через, там в оригинале слово «рух», проходит через, окунается в реку огня, очищается, а потом получает тело из света по форме того тела, которое она оставила здесь. И по вот этой вот аналогии одежд души, да, то есть тело воспринялось как как одежда. Вот. Я попытался проанализировать, а какие еще есть одежды у души. Вот. И у меня получилось четыре одежды. То есть, соответственно, душа попадает... В какой момент она спускается, у нас непонятно, у нас идет спор мудрецов, считать ли дату зачатия, считать ли 40-й день, считать ли дату рождения. Тут есть спор между каббалой и халахой. Не буду сейчас это вдаваться в это. Но очевидно, что уже с момента развития плода в утробе матери, то есть одновременно и развивается тело, да, и вместе с телом развиваются отношения. У плода есть свои отношения с мамой. Ребенок родился, ребенок прежде всего, он выстраивает отношения. У него, да, он развивается и физически, и уже после рождения начинает развиваться разум. Разум – это и когнитивные вещи, знания, опыт, мудрость. И бытовой разум, то есть он выхватывает программы, модели поведения, как себя вести на улице, как себя вести в садике, как себя вести в школе. В садике уже виден характер человека, да, то есть и видны как-то модели поведения, кого он боится, кого не боится, агрессивный, тихий, наглый. То есть формируется, то есть человек вырабатывает себя, набирает разумом и какие-то программы, и знания. В данном случае Тора тоже часть знаний. Тору мы учим когнитивно, головой. Вот. Как сказал кто-то из мудрецов, самое большое расстояние в мире это 18 сантиметров от мозга до сердца. 18 это просто образно красивое у нас число хай, да? Вот. И естественно, когда ребенок родился, то он уже подвержен влиянию обстоятельств внешних. Когда человек умирает, он освобождается от обстоятельств. Он освобождается от вот этих вот программ, которые, и знаний, которые он набрал за эту жизнь. То есть разум тоже уходит, и тело уходит. Остается только душа и отношения. Отношения — это последнее, что остается у души, и есть такие отношения, которые как бы явно не рвутся и со смертью. И тому много, много примеров, и присутствующих в том числе могут это подтвердить. И так получается, может быть, вот эта вот модель поможет лучше понять себя и лучше понять другого человека в каких-то экстремальных обстоятельствах. То есть именно в экстремальных обстоятельствах как бы вопрос не в том, что обстоятельства давят. Вот. Вопрос в том, насколько слабая или сильная душа, насколько она как бы подчиняется обстоятельствам или она противостоит обстоятельствам. И я не помню, кто из философов сказал, что опираться можно только на то, что оказывается сопротивление. Ну, в физике, да? То есть палка, она твердая, на палку можно опереться. Вот, что-то мягкое, на нее, на это не обопрешься. Вот, и также в психологии. То есть сильный характер, даже если он упрямый, но если он сильный, значит, на него можно опереться. Вот. А слабый, он на него не обопрешься. Хотя он очень удобный как-то, в повседневной жизни, может быть, легче, но в тяжелых каких-то ситуациях все меняется. Так вот, получается, что все-таки, да, на нас влияют обстоятельства, да, на нас влияют, на наше поведение унаследованные или приобретенные за жизнь программы и знания. Да, как бы есть какие-то физические ограничения. Они тоже на нас влияют, но они влияют меньше на наш выбор, чем качество души и привязанности, то есть отношения души с душой. Вот, это такая идея, я надеюсь ее дальше прорабатывать, но это вот пока показал на данном этапе. Все, можно перейти к вопросам и замечаниям.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, Даниэль, добрый вечер.
Здравствуйте все. Я не сначала слушал, так что простите, если вдруг я повторюсь. У меня следующий вопрос, точнее, может быть, даже замечание. Вы когда говорили про вот эту воровскую романтику отвратительную, которая в России сейчас очень принята, я об этом тоже очень много думал, и ну, это действительно бросается в глаза там. И я никак не могу для себя понять, в чем разница. Вот если мы посмотрим каких-то классиков, там еврейских бандитов тоже было полно. То есть вот, Фима Бляйшиц, который среди бендюжников слыл хулиганом. Какие-то пираты, которые тоже были часто евреями. Но в чем я на интуитивном уровне что понимаю, что есть какая-то, что есть разница. Но я не могу сформулировать, в чем она, эта разница, между еврейскими бандитами и урками, про которых вы рассказывали сегодня. И, собственно, тем, что весь этот дурдом, который там происходит, он действительно это очень бросается в глаза. Очень сильно романтизирована вся эта воровская гадость. И очень многие, к сожалению, там, даже где это не нужно, все равно это романтизируют, и люди в этом растут. И это, конечно, очень плохо. Вот, а в еврейском мире как-то что-то другое, я не могу понять, что.
Значит, во-первых, спасибо. Во-вторых, я подчеркну, что мне приятно услышать это от тебя, потому что ты у нас вообще вот сколько в стране? Год уже?
Ну, чуть больше года.
А, уже чуть больше года, извиняюсь. Вот. Из Москвы.
Да.
Приехала семья. Значит, Даниэль, ответ простой. Значит, грубо говоря, вот я часто пользуюсь этой моделью, есть теоцентризм и есть эгоцентризм. То есть в центре эго человека, в центре Вселенной, да, как кто-то в 20 веке пошутил, что когда в конечном итоге будет найден центр мира, многие удивятся, не найдя там себя. Так, есть эгоцентризм, и все, что выводит человека из эго, оно приближает к Богу, потому что есть всего два полюса. Знаешь, там вот когда это было лет 5-10 назад, когда был отснят такой многосерийный фильм про Беню Крика.
Uh-huh.
Вот. Я получилось так, что фильм-то и не смотрел, некогда было, вот, но зайдя к маме навестить, там мне впечаталось в голову там один эпизод, одна фраза. Вот, когда как бы уже его конец, да, уже обложили с нескольких сторон, вот, и им нужен только он. И он может еще отстреливаться, но он подвергнет риску других людей, которые ему близкие. Вот. И он так как бы говорит, ну, надо идти. Люди же ждут. Вот. То есть, в принципе, и там и заканчивается, насколько я помню, тем, что она таки выйдет, и ребенка от него родит где-то там во Франции. Насколько человек эгоист или не эгоист, насколько он готов растоптать другого ради своего эгоизма. Вот. И то, что я цитировал, я не знаю, на какой стати ты подсоединился, я цитировал Солженицына, Шифрина и Марголина.
Я на Марголине.
А. Вот. Фактически все они говорят об одном и том же, что это напускная романтика, что это не настоящее лицо людей. А настоящее лицо людей – это эгоизм в самом крайнем его проявлении. То есть не думать больше ни о ком. Шаламов, Варлам Шаламов, он не только описывал то, колымские рассказы, он не только описывал то, что он видел. У него есть еще аналитические заметки там о блатном мире, об отношении к женщине. И он говорит, хоть кто-то из тех, у кого эти наколки «не забуду мать родную», говорит, хоть и воспевание мамы, вот, хоть кто-то, когда у него деньги за вечер улетали сотнями, хоть послал 10 рублей своей маме? Не тогда, когда в тюрьме, а когда на воле, когда у тебя всего, вот, хоть позаботился как-то о ней, вот. Говорит, это просто слова, все слова. Вот. Поэтому, когда речь идет о еврейских бандитах, да, есть много у нас персонажей еврейских бандитов. Вот. Но у этих персонажей есть близкие, которые для них святы. Есть те самые привязанности, те самые отношения, есть какой-то внутренний кодекс чести. Кодекс, граница, которую моральная, которую человек сам внутри себя не перейдет. В этом отличие. И в принципе, вот эта вот еврейская мафия Америки, она началась не в Америке. Она началась в Европе. Она началась с того, что те, которые могли драться, любили драться, вот, они становились защитниками еврейского местечка от погромщиков. И уже как бы их как-то, как бы, так как они там другим трудом заниматься не могли, то их уже как-то подкармливали. С этого начиналась еврейская мафия Америки. И тот же Лански. Какая разница ему была до Израиля, который в конце концов так с ним достаточно некрасиво поступил. Лански, который на грязные деньги, но на эти грязные деньги он покупал оружие и отправлял во время войны за независимость сюда. И за свои деньги остановил погром. Что, он испытывал на себе антисемитизм? Кто-то мог ему сказать «жидовская морда»? Это значит, что он думал не о себе. Значит, у него были еще какие-то чувства, еще какие-то привязанности.
Ну, правильно я понимаю, что, тем не менее, все равно бандитский образ жизни никак не романтизируется в иудаизме и среди, ну, уважаемых, скажем так. Ну, все люди, конечно, разные, но в целом среди раввинов не романтизируется вот эта история бандитская. Потому что, ну вот, не буду тыкать пальцем, у некоторых других религий очень часто романтизируют бандитов и говорят, что вот какие молодцы, и жертвуют на молельные учреждения много денег, и у них тоже есть кодекс, и бла-бла-бла, и так далее. Но душок, у меня лично душок все равно есть. И вот мне, я просто, поскольку, опять же, я недавно, и мне интересно, это все-таки романтизируется или нет? Есть какой-то...
Знаешь, Даня, вот я тебе отвечу еще больше. То расстояние, что мы шли с женой от дома до этого места, где это урок, вот, проходили мимо дома какого-то соседнего, и выходила мама с ребенком. Этот ребенок, я знаю, лет 5, наверное, 4. Не, ну, 4 вряд ли, наверное, он уже хорошо разговаривает. Вот. Я уловил, только услышал фразу по-русски. Вот, там что-то, когда буду богатым, там, и, в общем, от маленького мальчика. Вот. То есть фраза «богатым». А у нас это еще проговаривалось в Мидраше про тельца, про золотого тельца, что есть идеал Моше, а есть идеал Йосефа. Эсэф, который вот американская мечта, сделал себя сам. Вот. Стал человеком в Египте, из грязи в князь. Вот. Тем не менее, у нас проговаривается все-таки идеал Моше. Вот. И детей воспитывают на идеале Моше. Вот. И среди мальчиков носителей имени Йосеф не больше, чем имени Моше. Это система ценностей, это система приоритетов. Там
Спасибо.
Есть масса анекдотов про там анекдотов, истории про Рэб Леви Ицхака из Бердычева. Вот, когда он встречает какого-то еврея, который вор, вот, и спрашивает, ну, как тебе живется? Тот говорит, ну, как? Ну, вот, живется. Говорит, ну, воруешь, да, кражами занимаешься. Он говорит, ну, у меня нет другого ремесла. Вот, рэбэ. Вот, тот говорит, ну, там, и еврейские дома грабите, и нееврейский, он говорит, ну, какая наводка, где есть что взять, то и грабим. Говорит, ну, а в нееврейском там, что, допустим, там, что берете? Он говорит, ну, что можно, вещи, еду, что можно взять, то и берем. Говорит, ну, а если там будет лежать там хороший кусок мяса, говорит, возьмешь? Он говорит, ну, что вы, рабы? Вы же совсем меня за боя держите.
Да, смешной анекдот.
Нет, так это все как бы это все они как бы ставшие анекдотами реальной истории. Ну, то есть, да, есть то, как жизнь может повернуться. Вот, но все-таки каждый для себя выставляет те границы, которые он внутри себя не перейдет. И в этом разница. Вот. Мне кажется, что критерием Амалейка и вот этой вот психологии Амалейка в проявлении блатной ментальности, что таких границ нету. Что нету границы, которую человек не перейдет ради себя. Вот.
Спасибо.
Так, все. Больше вопросов нет. Ладно, тогда всем хорошей недели. Хороших вестей с Украины.
Спасибо.
Спасибо, Рафаэль. Шавуатов.
Шавуатов. Всем. Да, это курица моя.
Спасибо. Шавуатов.